то Рождество, Рождество 1976 года, мы поехали в Лондон в гости к маминой родне, проживавшей в непритязательном Беллами в Южном Лондоне. Я первым делом отправилась в книжный магазин Фойла на Черинг-Кросс-Роуд в поисках издания кино. Купила две книги. Одна называлась «Киногид Халливелла», другая — «Спутник кинозрителя от Халливелла». И, вернувшись в Грецию, я месяцами, днем и ночью листала эти справочники, заучивая не только факты, но и отзывы о фильмах. Отзывы отдавали замшелостью, если не ретроградством. Для автора тех двух толстенных справочников картин, снятых после 1950 года, будто не существовало. Но так ли уж он отличался в этом смысле от мистера Уайлдера, думаю я. Как бы то ни было, к лету 1977-го я помнила название и год выпуска сотен и сотен голливудских фильмов, пусть даже и не видела ни одного из них. А жизнь по-прежнему шла своим чередом. Текла в мареве едва выносимой скуки до тех пор, пока в конце мая 1977-го все резко не переменилось. Опять. На последней неделе мая моему отцу позвонила женщина из греческого филиала съемочной группы фильма «Федора» и сказала, что мистер Уайлдер велел ей связаться со мной. 3 дня спустя я летела на Корфу. На сходку в афинском аэропорту кроме меня явились 3. Ассистент режиссера, бородатый длинноволосый парень по имени Ставрос, француженка-блондинка, в чем заключалось ее участие в создании фильма, я так никогда и не узнала. И, наконец, директор картины. Женщина на 60-м, высокая, надменная, с командирскими повадками. Мне она, если честно, внушала ужас. 4 работников для съемок фильма явно маловато. «Остальные едут из Мюнхена», — пояснила директор. «Чем они занимались в Мюнхене?» — поинтересовалась я.
«Предпродакшеном. 1 месяц».
«Чем? Я и слова такого никогда не слыхивала. Моя работа официально сводилась к услугам переводчика. Мне дали понять, что мистер Уайлдер лично затребовал мисс Фрагопулу на эту должность. Я обалдела. На какой срок меня наняли, спросила я. Но определенного ответа не получила. Правда, сказали, что съемочная группа вряд ли задержится в Греции дольше, чем на 2-3 недели. Из предосторожности я отменила все мои частные уроки на 21 день. В середине дня мы уже направлялись из аэропорта Корфу в центр города, и я представления не имела, что меня ждет. Начало лета, солнце слепило глаза, а на улице было полно туристов. Неужели мистер Уайлдер собирается снять кусок фильма прямо здесь? Мои спутники упорно помалкивали. Директор картины, водрузив толстую папку на колени, листала бумаги и пыталась делать пометки, даже когда таксист круто поворачивал либо резко тормозил на перекрестке. 2 других пялились в окна, и лица у них были каменными. Как же мне хотелось поговорить с ними, порасспросить. Но вопросы замирали у меня на губах. Таксист высадил нас у отеля «Кавальери», стоявшего на окраине старого города, напротив площади Леонида Влаху, и до моря оттуда было рукой подать. Все 5 этажей красивого старого отеля, которым заканчивалась улица, были прочерчены пунктирной линией изящных балконов с коваными ограждениями. И я тут же вообразила себя в номере на одном из верхних этажей, а может, и в крошечной мансарде, где я каждое утро начинаю с того, что выхожу на балкон и под звон церковных колоколов оглядываю крыши старого города и просыпающиеся улицы. Впрочем, если что, обойдусь и без балкона. С меня было бы довольно распахнуть ставни поутру и любоваться насыщенной, ничем не оскверненной синевой небес, вдыхая соленую свежесть морского бриза. Кавальери не мог тягаться с бистро в Беверли-Хиллз, но после серого афинского смога, липкого от загрязнений воздуха на улице Арханан, я бы и здесь чувствовала себя как в раю, пусть и иного сорта, чем рай в Лос-Анджелесе. Когда мы вылезли из такси и направились к дверям отеля, директор картины вручила мне бумажку с адресом, отпечатанным на машинке. «Что это?» — спросила я.
«Место, где вы будете жить», — ответила директор.
«А не здесь?»
«Нет, номеров на всех не хватило».
На моих спутников, однако, хватило, поскольку все они исчезли внутри отеля вместе со своим багажом. Я же, не зная, где находится улица, указанная в бумажке, принялась наводить справки у прохожих. Минут за 15 я дошагала до современного многоквартирного дома в тихом жилом районе на окраине города. Мне предстояло поселиться у мистера и миссис Плумиди, четы пенсионеров и счастливых обладателей маленькой гостевой спальни, выходившей окнами в зеленый дворик. Безмерно дружелюбные, они искренне радовались моему появлению, и им не терпелось узнать как можно больше о фильме. К сожалению, на данном этапе мне почти нечего было рассказать. Прежде чем распаковать чемодан, я присела на край односпальной кровати и внимательно изучила свое рабочее расписание, которое мне выдали еще в такси. В комнате было невероятно тихо и сумрачно. Пришлось включить лампу на прикроватной тумбочке. К своим обязанностям я приступала в 11:30 следующим утром. Предполагалось, что мистер Уайлдер даст 2 коротких интервью местной прессе, и я должна ему переводить. Но упоминалось и мероприятие более раннее — ужин в отеле для актерского состава и съемочной группы в 8:30 нынешним вечером. Я успела спросить у директора картины, приглашена ли я на этот ужин. И она сказала:
«В бюджет фильма не входят расходы на ваше питание, но мы будем не против, если вы придете посидеть с нами».
Я надеялась на несколько иной ответ, но решила, что это лучше, чем ничего. Пометуя о своем позоре, когда я заявилась в бистро в футболке и джинсовых шортах, я прихватила с собой кое-какие наряды. Мне предстояло ужинать со знаменитыми кинематографистами и кинозвездами, и повторять прежнюю ошибку я не собиралась. Извлекла из чемодана маленькое черное платье и в 8 часов, повоевав с душем в ванной Плумиди, что поливал меня едва теплой водичкой, но при этом грохотал и гремел, словно группа ударных на генеральной репетиции Афинского госоркестра, я надела платье и для пущей нарядности повесила на шею нитку искусственного жемчуга. «Прекрасно, прекрасно», — провозгласила миссис Плумиди и не выпустила меня из дома, пока не сделала полароидный снимок со мной и своим мужем, а затем проводила меня до выхода на улицу, наказав не возвращаться без 2-3, по меньшей мере, автографов лауреатов Оскара. Для улиц Корфу я была чересчур разодета, и по дороге в отель едва ли не на каждом шагу ловила на себе удивленные взгляды. И когда я поднялась по 3 ступенькам, что вели к парадному входу в кавальере, сердце мое бешено колотилось от смущения и беспокойства. Мужчине за стойкой я представилась членом съемочной группы «Федоры», и он тоже, не без удивления, оглядел меня с головы до ног, прежде чем объяснить, как пройти к лифту и подняться в ресторан, находившийся на крыше отеля. В лифте я посмотрела на себя в зеркало. «Выгляжу очень даже недурно», — подумала я. Не хватает только бокала мартини в ладони для полного сходства с киношницей. Но когда двери лифта раскрылись, и в слепящем зареве заката я увидела, куда попала, то первым моим поползновением было попятиться и дать дёру. Человек 30 сидели за столиками, и все до единого выглядели более расхристанными, чем самый расхристанный турист. Джинсы, футболки, баретки, тапки, шорты. Официанты сновали между столиками, наливая из кувшинов местное вино, рицину, и подтаскивая на поднятых руках тарелки с традиционными греческими блюдами — мусака, сувлаки, клевтико. Все, казалось, чувствуют себя как дома и даже чуть-чуть томятся такой обыденностью. И тут я в черном коктейльном платьице, складчем в тон, топчусь на пороге ресторана под открытым небом, сознавая, что я опять катастрофически неуместна.
В кафе «День». Титр мельком. Берлин, 1933 год. Камера берет интерьер кафе целиком. Официанты в смокингах лавируют между занятыми столиками. Старики сражаются в шахматы, бизнесмены читают газеты, друзья делятся сплетнями и слухами, молодые пары не замечают никого и ничего вокруг. Затем камера фокусируется на столике у окна, где горластые молодые люди увлеченно дискутируют. Пара бесконечных чашек кофе и клубы табачного дыма заволокли потолок. «Билли», — голос за кадром. «Итак, вот мы где. В мозговом центре немецкой киноиндустрии между войнами. А значит, в мозговом центре не только немецкой, но и всей европейской киноиндустрии. Романское кафе в берлинском районе Шарлоттенбург. Только посмотрите, сколько талантов собралось за тем столиком. Тут вам и Роберт Сьодмак, и Эдгар Ульмер, и Фред Цинеман. Все они вскоре окажутся в Голливуде. Немало лучших американских фильмов, которые вы видели, сняты этими немецкими парнями. Ой, гляньте, а это я. Молодой Билли Уайлдер сидит за тем же столиком, но не столько участвует в беседе, сколько смотрит в окно. На столе рядом с его чашкой букет цветов. Билли худой, нервный, физически крепкий, не красавец. Но его юмор и задор притягивают людей. Билли, голос за кадром. Обычно я только рад почесать языком с друзьями, но сегодня все иначе. Заметили? Я постоянно поглядываю в окно, не будучи уверен, появится ли она. А минуточку? Вот она идет. Красивая молодая женщина, темноволосая, коротко стриженная, в шляпке клош, стучит пальцами по стеклу и машет Билли. Он машет в ответ, вскакивает, хватает цветы, поеживаясь под градом шуточек, которыми провожают его друзья. Друг один. «Эй, Билли! Неужто ты нас больше не любишь?» Друг два. «Да брось, разве я не такой же хорошенький, как она?» Друг три. «И что теперь? Шлюхи на Курфюрстенштрассе останутся без работы?» Билли. «Очень смешно, ребята. До встречи, недоумки. Желаю вам приятно провести вечер за рукоблудием, когда вернетесь в свою вшивенькую гостиничку». Улица, день. Выбежав на улицу, он скромно целует свою девушку, Гелла, в щеку, вручает ей цветы, берет под руку, и они устремляются вниз по улице. Парк, день. Нарезка кадров с Билли и Геллой. Идиллическое утро в Тиргартене. Молодые люди гуляют по парку, катаются на лодке по озеру, затем лежат рядом на траве. Билли, голос за кадром. Так у нас с Геллой все начиналось, совершенно невинно. Родители ее были людьми состоятельными, отчего нравилась она мне ничуть не меньше, но привлекла она меня прежде всего своей красотой и потрясающим жизнелюбием. А еще ей была свойственна некая простоватость, что мне тоже страшно нравилось. Вожделенный отдых от всех этих всезнаек в кафе. Конечно, они были моими друзьями, но такими трепачами и хвостунами. И часто я оказывался самым большим треплом и бахвалом. Единственный из моих знакомых парней в кинобизнесе, кто вел себя иначе, был Эмерик. В офисе, день. Киностудия «Уфа», драматурги. Помещение маленькое, но отнюдь не тихое. Работа в отделе не в проворот. Секретарши снуют туда-сюда с кипами рукописей. А за столом в углу сидит слегка подуставший молодой человек с редеющей шевелюрой. Это Эмерик Пресбургер, исполняющий обязанности посредника между сценаристами и продюсерами. Билли, голос за кадром. Эмерика все любили и все уважали. Он был крайне немногословным, одним из тех редких людей, кто открывает рот только когда действительно есть что сказать. Возможно, это чисто венгерская черта характера. На Уфа он отвечал за сценарий, и когда тебе хотелось выяснить, имеется ли у твоего сюжета шанс пробиться на киноэкран, обращаться следовало именно к Эмерику. Билли входит в офис, Эмерик поднимает голову и улыбается с искренним радушием. Эмерик. «Эй, Билли, как поживаешь?» «Билли, не так, чтобы очень. Послушай, что там с моим сценарием об алкоголике? Гугенберг уже высказал свое мнение?» «Эмерик, он пока не прочел рукопись. Билли, а нельзя ли как-нибудь поторопить его?» «Эмерик, у него на столе гора сценариев, я каждый раз кладу твой сверху. Это все, что я могу сделать. Он сейчас сильно занят, обхаживает Крауса». «Билли, Крауса, этого нацистского засранца. Как только таких людей на работу берут, Эмерик, скоро на работу начнут брать только таких людей». «Билли, между прочим, я слежу за скотиной Краусом. Если то, что сейчас происходит, выйдет из-под контроля, я никогда не забуду имена людей, способствовавших такому повороту событий, Эмерик. Ну что ж, ладно. Я слыхал, у тебя с Гелой все очень хорошо складывается, Билли». «Вот как? И от кого же ты слыхал?» «Эмерик. Да все ребята об этом говорят». «Билли. Мы собираемся в Давос недельки через две. Наше первое путешествие вдвоем. Едем кататься на лыжах». «Эмерик. Ты, Гела и больше никого?» «Прекрасно». «Билли. Слушай, я проголодался. Не хочешь сделать перерыв на обед? Можно перекусить сэндвичем у Штайнгольда». «Эмерик. У Штайнгольда? Там закрыто. До них вчера добрались. Стекла побиты, а на стенах повсюду надпись «Юденгешафт».» Билли, ужаснувшись. «Сволочи». Он обдумывает услышанное и явно расстроен. «Эмерик. Согласен. Безобразие это, Билли. Не нравится мне то, что здесь творится. Но нельзя, чтобы эти пакости сказались на твоих отношениях с Гелой. Ты нашел славную девушку. Езжайте в Давос. И ни в чем себе не отказывайте». Билли кивает, улыбается и хлопает своего приятеля по плечу. Горы, день. Лыжня в Давосе, Швейцария. Билли и Гелла спускаются на лыжах с горы. Съемка комбинированная. Как тогда было принято, изображения актеров накладываются на проекцию фона. И мы видим, как молодые люди влюбленно улыбаются друг другу, а за их спинами стелится лыжня. Подъехав к лыжной базе, они ловко тормозят у двери, отстегивают лыжи и входят внутрь. Помещение лыжной базы. День. В шале полно лыжников, подкрепляющихся закусками и горячими напитками. Билли и Гелла сидят за деревянным столом и едят сосиски с теплым картофельным салатом, запивая глинтвейном. Из окна позади них открывается великолепный вид на горы. На столе рядом с ними радиоприемник. Диктор зачитывает свежие новости из Германии. Билли слушает внимательно, тогда как Гелла любуется видом. Голос из радиоприемника. «Сегодня было объявлено о том, что рейхс-президент фон Гинденбург назначил Гера Адольфа Гитлера новым рейхсканцлером». Билли качает головой, он взволнован и опечален. Билли. «Гела, дорогая, думаю, нам нужно сматываться. И как можно скорее». Гела. «Разве? Но тут такой прелестный вид из окна». Билли. «Я не о шале говорю. Сматываться нужно из Германии». Плавная смена кадра. Улица, день. Билли, голос за кадром. Спустя несколько дней по возвращении в Берлин. Билли под руку с Геллой шагают по улице, сворачивают за угол и становятся свидетелями жестокого избиения. Билли, голос за кадром. «Мы увидели, как средь бела дня на Тауэнцинштрассе избивают старого еврея. Около 30 эсэсовцев. Здоровяки, мясники. Они опознали в старике еврея по шляпе, пейсам и пальто. Молотили они его безжалостно. А я стоял, не в силах ему помочь, со слезами на глазах и сжатыми кулаками в карманах». Билли оборачивается к Гелле. Она белая, как мел. На глаза у девушки тоже наворачиваются слезы. Опустив головы, они торопливо удаляются. Билли, голос за кадром. На следующий день загорелся Рейхстаг, и сомнения отпали. Я должен вывести нас обоих отсюда. Мы сложили вещи в два чемодана и купили два билета до Парижа. На Хауптбанхоф мы сели в ночной поезд, и я представления не имел, когда вновь увижу Берлин. Через 10 лет с лишним, как оказалось. В поезде ночь. Поезд переполнен. Билли и Гелла едут в купе 2-го класса. Они пытаются заснуть, привалившись друг к другу. На Билли его фирменная шляпа с узкими полями. Спать в ней неудобно. Билли снимает шляпу, но из рук не выпускает. Билли, голос за кадром. Мы не могли позволить себе спальный вагон, поэтому просидели всю ночь в купе с 4 соседями. Я страшно боялся потерять шляпу. В ее подкладке было зашито 1000 марок. Он переворачивает шляпу и судорожно проводит пальцем по краю подкладки. Железнодорожная станция, день. Париж, вокзал Сен-Лазар. Поезд только что прибыл на платформу. В облаках пара с вагонных ступенек спускаются пассажиры. Среди них Билли и Гелла. Погода ветренная, и в какой-то момент с Билли сдувает шляпу. В панике он бросается вслед за шляпой и едва успевает отловить ее. Предъявив билеты на контроле, они выходят на площадь, ошалевшие и усталые от долгой поездки. Билли роется в кармане, вынимает клочок бумаги и читает, что на нем написано. Улица, день. Билли, голос за кадром. Мне дали адрес отеля на Рю де Сайгон, почти рядом с Триумфальной аркой. Немецкие беженцы обычно останавливались в этом заведении.